Сегодняшнее Евангелие. В первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему: «Мы видели Господа». Но Он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Мои в ребра Его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. А святитель Златоуст, упоминая неверие Фомы, говорит о том, что: «О, доброе неверие Фомино!» Он называет его добрым. То есть бывает неверие, которое упрямое, упорное. Поэтому, с одной стороны, не должен всегда во всем всему доверять, вот, безрассудной такой веры. А с другой стороны, не должен быть упрямым. Вот, поэтому должна быть середина между тем и этим. Поэтому Фома, он как раз вот эту вот середину и сохранил. То есть поэтому неверие его было, оно добрым. А у фарисеев оно было такое, как упрямое неверие, закоренелое. Вот такое бывает, упрямое неверие, которое, как говорится, основывается на духе гордыни, самоутверждения. Нет и все. Вот, не верю и все. То есть человеку там приводи какие угодно там доказательства, объяснения, хоть что рассказывай. Даже ему, если знамения с неба будут, он все равно не поверит. Вот. Потому что это неверие, которое основывается вот на этом гордом духе. И вот это вот неверие, которое на гордом духе, им были заражены фарисеи. И в наше время такое неверие встречается, когда человеку, как говорится, хоть кол на голове тиши, ну, все равно не верю и все. Вот так вот. То есть это и есть такое упрямое упорство, упрямое неверие. А неверие Фомино, оно было доброе, то есть в нем не было этого упрямства. То есть оно не на гордости основывалось. Вот. То есть когда неверие человеческое основывается не на гордости, тогда оно со временем может легко, как говорится, измениться в веру. Но когда человек свое неверие использует для того, чтобы в духе самоутверждаться, и гордыню все подогревают больше и больше через это неверие, то тогда такого человека сложно обратить. Вот. То есть тогда он может так и остаться в этом своем неверии, так закостенеть в нем и погибнуть. Вот так вот. Поэтому, собственно говоря, вот и обращаются-то в основном люди, те, которые в конечном итоге и приходят в такое душевное состояние, когда они, так сказать, ну, не ожесточенные, не на гордыне такой сидящие, что ожесточились и все. Вот в этом своем неверии. Хотя гордыня, она у всех есть, но есть то, когда человек ожесточается в неверии через посредство того, что в духе гордом сидит. То есть он себя, так сказать, как бы, или ставит, кто-то себя на это место ставит, что вот я сам для себя, типа там, Бог, Господин и Царь. Вот. Кто-то еще там чего-то другое. Но, собственно говоря, неверие в правой веры, основой его является гордыня. Вот так вот. Но еще в Евангелии сегодняшнем упоминается о том, когда Христос встал, сказал: «Мир вам», и дунул, сказано, на учеников. И сказал им: «Примите Духа Святого». Вот. То святитель Златоуст говорит о том, что вот это вот дуновение, или примите Духа Святого, это то же самое, как вы примите. Или как бы, что как бы Дух Святой будет им дарован, дан в дальнейшем. Оно и получилось так. То есть оно, что на день Пятидесятницы, 50-й день после воскресения Христа, сошел Дух Святой на апостолов. То есть праздник Святой Троицы, схождение Духа Святого. Вот то, что обещал Христос, что вы получите, то есть примите Духа Святого, вот это вот Он дунул, и вот это дуновение, можно сказать, оно исполнилось в день Святой Пятидесятницы. Вот. Так некоторые из отцов и говорят, что Он как бы приготовил их этим самым. Потому что если бы, говорит Златоуст, если бы на них сошло сразу этот Дух Святой в день Пятидесятницы, они бы там могли там устрашиться, ужаснуться. А так Христос их заранее приготовил. Сказал, дунул, сказал, примите Духа Святого. Вот, и там не отлучайтесь, а там ждите. Вот, Он придет и возвестит вам все. И научит, и напомнит, как говорится, и приведет на память все, что я говорил вам. Вот. То есть вот дарование Духа Святого, и сказал Господь, кому простите, тому простится, на ком оставите, на том останутся. То есть речь идет о том, что, ну, во-первых, самый первый момент, что Христос это дал кому? Апостолам. То есть Он никому попало это дал, а дал апостолам, сказал, кому простите, тому простится. То есть это говорится о том, что кому должно подавать этот дар, от кому он от Бога вообще подается, как таковой. Вот так вот. Второе, это то, что то есть апостолы были по настрою своего духа способны к восприятию этого дара, так как они хотели, стремились к жизни христианской, стремились к тому, чтобы меняться в своих душах и сердцах, чтобы бороться своими страстями, искоренять их и воспитывать по пути воспитания истинных добродетелей. Вот. И последующей своей жизнью они это и доказали. Поэтому дар был дан тем, которые захотели идти по пути, так сказать, правды, истины, по пути, так сказать, проявляли в этом самоотвержение, решимость была у них. Вот. И готовы были пострадать. В принципе, это потом же и получилось так, что они пострадали. Вот. То есть это вот такое намерение внутреннее должно иметь, чтобы, так сказать, готовым быть и даже и пострадать. Дальше. Дар, который был дан, кому простите, тому простится. То есть нужно понимать это не так, что чисто вот как бы получил дар и уже по своей прихоти им пользуюсь. То есть это дар прощения грехов. То есть он подается, так сказать, может дароваться там, во-первых, как правильное понятие, что тем людям, которые по настрою своего духа способны, в общем-то, видеть волю Божию, постигать ее и отсюда разуметь, кому видеть настрой души человеческой, и отсюда увидеть, что кто способен к тому, чтобы как бы выполняет условия для того, чтобы получить от Бога прощение грехов, а кто это условие не выполняет. И, соответственно, этому и говорит, кому простите, тому простятся. На ком там удержите, то есть кому не простите, тому и не простится. То есть это не прихоть. Не так, что апостолам просто вот дан был дар, и они по своей прихоти могли уже им пользоваться. Просто вот кто-то понравился, простил. Не понравился, не простил. Вот, это не так. Потому что Бог, сказано, не взирает на лица и судит по делам. То есть поэтому речь идет о том, что хотя им дан был дар, кому простите, тому проститься. Речь шла о чем? О том, что апостолы действовали в дальнейшей жизни и сообразовывали свою волю с волей божественной. То есть они боролись за чистоту своих чувств, очищали их, старались и стремились в своей жизни угождать Богу, исполнять Его божественную волю. И поэтому отсюда, когда человек идет по такому пути, искореняет в себе страсти, дальше вместо них воспитывает правильные душевные чувства. И когда он получает от Бога вот такой вот дар, вот прощать и отпускать грехи, то у него, так сказать, видение как бы душевное воли божественной. То есть он видит, где Бог прощает грехи, а где он не прощает. То есть это не его прихоть, что он говорит, не прощаю, типа, потому что мне так хочется. Ничего подобного. Это не зависит от человека, потому что человек при этом есть только свидетель. Вот так вот. Поэтому и священник сказано там, когда принимает исповедь, то говорится, что я только свидетель есть, вот и все. То есть прощает грехи только Бог. Кроме Бога никто простить грехи не может. Поэтому, соответственно, если кто-то там, священник, который там скажет, что я типа прощаю тебе твои грехи, просто по прихоти своей, то воля Божия не последует его словам. То есть он не простится ничего. Как было, так и все останется. Потому что дар дан не таким образом, что можно им пользоваться по своей прихоти. Нет. Дар не действует по прихоти человеческой. Дар действует только в согласии с волей Божественной. Поэтому и тому же священнику, который если говорит кому-то там «прощаю грехи», он должен не просто… То есть кто относится вот так вот к дару, как к своей прихоти, это уже своего рода как хула на Бога, в принципе. То есть Бога делает как бы, или Духа Святого, Божественная благодать делает как бы своим рабом. Вот. Что как я скажу, так он и должен делать. Вот и все. А на самом деле это не так. Вот. Он не будет делать, как ты скажешь. Он действует по воле, то есть благодать Божия, она действует, проявляя себя, так сказать, проявляя тот или иной дар, вот, как хочет Бог. По воле Божественной действует. А не так, как хотят люди. Не так, как хочет тот или иной священник. Только по воле Божией. Поэтому и даже когда рукополагают кого-то там, священник, если он недостоин этого, то он ничего не получает. Потому что нет воли Божьей на то, чтобы ему даровать этот дар. По той причине, что он не выполняет условия к получению его. В наше время это получается так, что люди стали воспринимать это чисто механическо-магически. Вот, получил, как бы, типа, вот, рукоположили кого-то, хочешь не хочешь, получил дар, и дальше уже по своей прихоти им распоряжаюсь. Вот так в наше время это понимается. Понимаете, вот как все, священник, если получил или епископ получил, как хочет, так и распоряжается им. Кому хочет, дает, кому хочет, не дает, там, кому прощает, не прощает. Как он скажет, так оно, мол, и есть. Вот и все. То есть стали относиться к этому поверхностно, механическо-магически. На самом деле не так. Вот. На самом деле никто не прощает, так как никто не может действовать, распоряжаться даром, который дается от Бога, по своей прихоти. Вот оно что. Ни один епископ не может по своей прихоти распорядиться даром и даровать кому-то там дар священства. Или ни один священник там или не может распорядиться этим даром, там кому-то простить грехи, потому что, так сказать, ему-то хочется. Пришел там какой-нибудь, как сейчас это есть, да, какой-нибудь крутой там чиновник, или еще кто-то, деньги дает, много денег, да. Вот он ему там скажет, ну, Бог тебе простит твои грехи, все нормально. Вот, и что, Бог простил? Дар, который этот, что он последовал его словам? Нет, ничего не простил. Не последовал дар его словам, потому что дар божественный, он не следует прихотям человеческим. Он следует в согласии с волей Бога. Вот так действует дар, который дается Богом. Это как в магии, понимаете, вот в магии там надо выучить какие-то там заклинания, волшебные слова там или еще чего-то. И ты эту магическую силу, так сказать, ее поимел, и теперь можешь ей распоряжаться, как ты хочешь. И получается, что так, что один там кто-то злой, но он поимел эту силу магическую, и теперь он там, так сказать, всех там, как говорится, долбает и уничтожает, или еще, потому что он силу эту поимел магическую. То есть там получается, поиметь вот эту силу магическую, для этого не надо нравственность как таковая. То есть ты можешь быть злым и поиметь ее, и ею пользоваться. Понимаете, вот это магия называется. А в христианстве совсем все не так. Там, так сказать, ты не злой, он не сможет поиметь, так сказать, силу Божию, божественной благодати, божественную энергию, не может поиметь и пользоваться ею во зло по своим прихотям. Не получится этого. Бог так не даст никому. Это раз. То есть для того, чтобы получить от Бога вот этот дар благодати, вот божественную силу, так сказать, благодатную энергию, там, божественную, спасительную, или дары какие-то от Бога, получить благодатные, то это не получится через вычитывание каких-то молитв, вот, то, что надо там пойти там, причаститься, или там что-то внешнее там сделать, там, или может там рукоположение получить, там, или еще что-то в этом роде. Не получится так поиметь от Бога дар. В христианстве дары так не даются. В христианстве, чтобы ты получил дар, от Бога. Для этого нужно, чтобы было условие соблюдено для получения его. И этим условием является вот, внутренняя чистота чувств, внутренняя, то есть правая вера, правильное, то есть чувство веры, которое стремится в устремлении своем к свободе от духа самоуверенности, самонадеянности. Вот. Дальше воспитание, как бы расположение души, устремление души к воспитанию правильных душевных чувств. Правильно проходимая борьба со страстями. Человек искореняет в себе страсти, вместо них воспитывает правильные душевные чувства, истинные добродетели. Борется за исполнение заповедей Божьих. Вот условия. Если человек вот таким путем идет правильно, тогда он соблюдает условия. Бог ему может даровать дар. И то дарует какие-то дары тем, у которых есть, как говорится, к этому предрасположенность. Они что-то, допустим, человек может проповедовать, допустим, и действительно он правильно там проповедовать может, развивает это все, и Бог ему может даровать этот дар. Не любому подряд. Вот человек может там, допустим, наставлять людей на путь спасения. Если он в себе это развивает по жизни, то Бог ему может даровать этот дар. Вот так вот. То есть это тоже, то есть это уже как бы дар служения, которым кто-то служит другим. Вот, направляет на содействие спасению душ человеческих. Поэтому в христианстве дар получить невозможно. Просто там как, прочитал ты какие-то молитвы, волшебные слова, вот, причастился там, или там воды святой попил, или там еще чего-то сделал, и типа ты получил дар. Вот божественной благодати, вот эту вот силу Божию получил, и теперь уже можешь ею типа распоряжаться. Нет. Потому что в христианстве, получая вот эту вот силу благодатную, ты не становишься автономным источником обладания ее. Типа вот она у тебя, и ты теперь автономно, без Бога, ею пользуешься, как хочешь. Это в магии так. Вот магия, да, вот там если посмотреть, там фильмы современные, там магия, это все, они там так и показывают, что он там эту магию, эту, так сказать, силу магическую там получил, а он сам злодей какой-нибудь. Вроде добрая сила, да, типа он получил ее. И просто эту силу могут получать все, кому угодно. И злые, и добрые, и по своим прихотям все распоряжаются, кто как. Хочет, тот так и распоряжается. Видите, у них как. Вот. То есть, на самом деле, это обман, самообман, иллюзия. То есть, это получается, они распоряжаются по своей злой воле. Человек может распоряжаться, направляя это во зло. А в христианстве этого не получится. В христианстве ты вообще не сможешь получить благодатную силу там, какими-то там внешними действиями, там, типа, как сказать, священнодействиями какими-либо внешними, вот, читанием каких-то молитв особенных, там, или еще что-то в этом роде. Нет, причащаясь, или таинство, там, просто подходя внешне к таинствам, ничего подобного. Так невозможно получить благодатную силу. Благодатную силу получают только путем правильной проходимой борьбы со страстями, путем истинного покаяния, путем делания покаяния непосредственно в жизни человека, когда он искореняет в себе страсти и вместо них воспитывает правильные душевные чувства, истинные добродетели. Вот путь к получению силы и благодати Божией. Другого пути не существует, его нету. Поэтому, понимаете, вот и получает ее отсюда, получается, тот, кто идет таким путем. И причем, когда он получил это, то он имеет, так сказать, благодатную силу или дар какой-то благодати, он не может им пользоваться по своей прихоти. Вот, по своему хотению, как захотел, так и пользуюсь, типа. Он не является автономным источником, так сказать, обладания этой, так сказать, дара благодати. Теперь он автономно сам им обладает и может кому-то дать или действовать, как он захочет. Нет. В христианстве не так. Это в магии так. А в христианстве, так сказать, ты получил этот дар божественной благодати. Вот. Ты не можешь пользоваться им по своей прихоти. Он не будет действовать просто по твоей прихоти. Вот. Он будет действовать в согласии с волей Божией. Вот так вот. И дальше, чтобы он действовал, так сказать, в согласии с волей Божией, это раз. А второй момент – это то, что, так сказать, вот это условие, так сказать, к получению дара благодати, оно должно быть обязательно соблюдено. Вот. И ты… Так сказать, это дар благодати, он не отрывается как бы от Бога, там, типа, и ты автономно им начинаешь обладать. Нет. Он как был связан с Богом, так и есть. И поэтому он действует только в согласии с волей Божией. И поэтому ты должен бороться за чистоту своих чувств и узревать, видеть волю Божию, какова она в том или ином случае, и исходя из этой воли божественной, видения воли Божьей, действовать или как бы приводить в движение или действовать этим даром, который дан. То есть употреблять дар нужно в согласии с волей Божией. Тогда он и будет действовать. Если ты его будешь употреблять не в согласии с волей Божией, тогда он, так сказать, или не будет действовать, или потом, так сказать, перестанет действовать и отнимется. Вот и все. Вот так вот. То есть это общее положение, оно таково. Конечно, бывают исключительные случаи какие-то, исключения, когда там осел, там ослица Валаамова заговорила, да, человеческим голосом. Это исключение. Когда кто-то там, мол, неверующий там, или безбожник, или там, как этот циркач там вспоминается, насмехался над крещением христианским, и там типа смеялся, как клоун, погружался в воду там и говорил, крещается, там, раб Божий, там. Ну, то есть устраивал такое цирковое шоу, насмехался над этим. И в это время на него сошла благодать Божия. Вот, когда он это делал, на него сошла благодать Божия, и он, как говорится, погрузился, вынырнул из воды, все над ним потешаются, смеются, он же тоже перед этим потешался, смеялся над этим всем, глумился над всем этим. Вот. А тут он выныривает из воды и кричит, я христианин. Вот. Ну, все дальше смеются, типа, то есть, ну, он дальше продолжается шоу такое, насмешка, а он опять, я христианин. Вот. Потом уже всем надоело, говорит, да заткните вы ему рот. Нет, я христианин, все. Вот. Они уже видят, то есть уже дело такое, что это уже не просто шутка. Вот. И тогда его, так сказать, на плаху, там, короче говоря, его предали смерти за то, что он исповедовал христианство. Вот перед этим он был, то есть, как говорится, комиком, там, который глумился над христианством. Вот. Но Бог его тут, в этот момент времени, благодать Божия призвала его, и он обратился. Почему? Потому что Бог видел, что он способен к этому. То есть это исключение, исключительное действие благодати Божией. Как говорит преподобный Исаак Сирин, что исключительное действие благодати Божией лежат вне общего порядка. Вот. То есть вне общего порядка. Ты, говорит, должен держаться общего порядка. А то уже сам Бог знает, когда, кому, чего и где. Вот это не зависит от людей. Это от Бога только зависит. Как блудница, которая там шла по дороге там и стояла на дороге, а там ехала мимо и там правитель кто-то там ехал или из правителей, и умер там этот ребенок, а те стали просить, чтобы она помолилась за него. Она стала молиться, а младенец по ее молитве блудницы воскрес. Она ужаснулась, что с ней совершилось такое, что младенец воскрес по ее молитве. Вот, и она обратилась, там, христианин, стала, оставила вот это все, свой грех, обратилась и стала служить Господу. Вот так вот. Ну, то есть оставила греховный образ жизни такой. Вот, то есть это исключительное действие благодати Божией. А общее положение таково то, что я вам сейчас рассказал, что благодать Божия дается в общем плане положения, такое общее нравственное предание церкви по данному вопросу, это то, что она дается только лишь, когда мы искореняем в себе страсти и воспитываем правильные душевные чувства. Вот. Да и в тех исключительных случаях, когда этот дар давался благодати, то он только лишь призывал, он, как бы действие происходило, а дальше нужно было тем людям показать, так сказать, свою веру и явить дела последующие. Вот так вот. Они это и делали. Бог предвидел, что они это сделают в дальнейшем, поэтому он их призвал исключительным путем. Вот. А мы должны то, что общий путь предания нравственной церкви, это то, что мы должны искоренять в себе страсти, вместо них воспитывать правильные душевные чувства, истинные добродетели. Это наш путь к получению спасительной благодати и даров, которые Бог подает. Вот. Если в этом есть опять нужда. Бог не дает дары свои просто так. Он дает там, где в этом есть нужда для спасения душ человеческих. Где этой нужды нету, то он там и не дает. Вот. И не так, что любые дары какие захотят. Ничего подобного. Это тоже не зависит от прихоти человеческой. Это зависит от воли Бога. Вот так вот. Вот вам и понятие отсюда, что о прощении грехов. что священник или кто там, как говорится, произносит типа «прощаю там и разрешаю грехи», это не дар этот, во-первых, он дается там, где есть, существует правильная внутренняя духовная жизнь. То есть в каких-то общинах, церковных организациях, маленьких, небольших, там без разницы, где есть, идут в общем путем своим направлением по пути удовлетворения совести, по пути сохранения верности Духу Христову, Духу Божию. Вот это сохраняется. Дальше, исходя из этого, есть правильная внутренняя духовная жизнь. Там. Вот там, где это есть, там и может подаваться дар вот этого священства. Вот, потому что это Бог дает его. Где этого нету, то там ничего нет. Вот так вот. Ну и, соответственно, он подается тогда, когда есть те, которые готовы воспринять его. Но даже в тех случаях, Златоуст приводит случаи, там кто-то недостойный, там, типа священник, и благодать, мол, Божия действует и все равно. Эти случаи нужно рассматривать всегда с учетом обстоятельств, в которых это писалось. Это писал Златоуст. Вот. Он видел вокруг обстоятельства, которые его окружали. И он писал, исходя из этого, из тех обстоятельств, которые его окружали. Вот, то есть, он писал это о церковной организации, в которой он находился. И что там была вот эта вот правильная внутренняя духовная жизнь. Во-первых, это раз. Второе, многие, так сказать, ну там, это священники, так сказать, оказывались, жили, как говорится, подчас. Вот село какое-то, да, ты, ведь не было такого сообщения, как это сейчас. Вот. Село, и люди живут, они как отрезанные, там, пока до другого, до следующего, там, где оно, чего. Вот. То есть, в общем, люди живут просто вот так вот. И ведь это ж не было, ни позвонить, ничего этого нету. Вот. Даже там письма какие-то, не все умели писать. Вот. Да и плюс еще там, когда оно там придет, там, это какое-то там, на почтовых каретах, там, или на чем-то там, я не знаю, доставляли это все, длинная история. Вот. То есть просто люди жили вот так вот, отрезанные в какой-то степени. То есть каждый как бы жил сам в своей жизни. Каждая там церковная община какая-то. Вот так вот. И отсюда получается, исходя из этого, когда они жили своей жизнью, каждый сами по себе, то и получалось, если кто-то там, священник, там чего-то не так, имеется в виду, как пишет Златоуст, если он там согрешает, то ты, так сказать, не смотри, ты делай то, что от тебя зависит, как от христианина. Это он обращался к своей пастве. Вот оно что. Обращался к тем, которые были, находились вот в таком положении. То есть речь шла о том, когда какой-то священник там согрешал, но это не влияло на церковь. Вот о чем речь шла. То есть когда речь идет о том, что когда это влияет на церковь, в общем, как говорится, соблазн такой, что души человеческие начинают погибать, вот, а на это не обращают, говорят, что не надо обращать внимания, да и все. Вот это уже неправильно. Вот сейчас в наше время как раз так учат московской патриархии и подобных, когда говорят о том, что там священство творит беспредел, вот, своими жизнью там и соблазн делает, и люди через это отвращаются от Бога и прочее все. Это уже грехи на самом деле общецерковные. Это не просто его личный грех уже. Это общецерковный грех, который ложится бременем на всех. Вот, потому что от этого как бы это, ну, одно дело, когда кто-то там упал, когда-то, чего-то, или это его личный грех, особо там оно не светится нигде, вот, это один вопрос. То вот, вот в этом случае и нужно, так сказать, понести немощи ближнего. А когда оно ложится на совесть всех, и когда многие люди от этого отвращаются, начинают попирать Бога и там, или отступать и так далее, вот, то это уже есть то, о чем говорит Христос. Если глаз твой соблазняет тебя, возьми, вырви его и брось от себя. Это вот такой случай. Вот, то есть это случай, то, когда другие начинают заражаться, идти по пути греха, нечестия и порока, вот, то тогда в таком случае нужно уже против этого восставать. То есть или удаляться, разлучаться, разрывать общение. Как вот с ересями там было то же самое так. Отсюда сюда же относится какое-то ложное учение, неправильное, так сказать, искажение нравственности христианской, когда учат. В наше время это уже идет не просто, а искажение христианской нравственности как таковой. Особенно вот как в московской патриархии, да и не только. Когда страсти начинают выдавать за добродетели. Вот оно что. И поэтому здесь получается, нельзя вот эти вот случаи, которые Златоуста приводятся, приводить их в наше время по отношению к тем обстоятельствам, когда просто идет, ну, беспредел творится. Вот, когда просто идет такое, что как говорится, в наглую творят нечесть и грех в открытую и говорят, что надо, мол, не судить и все, потому что вот так вот, и это все нормально. Вот. Это уже, конечно, про такое Златоуст не писал, что, так сказать, будет творить беспредел, всех соблазнять, свое нечестие нагло, тупо делать вот это, творя грех там и погрязая в этом во всем, и продолжать, не отступая и дальше, продолжая это все делать. А вы, мол, не судите, да и все, и спасайтесь, типа. Ничего подобного. Нету такого у святых отцов, чтобы так учили. Про такое говорится, что удаляйтесь от таковых. Вот. Народ мой, выйдите из среды их, не участвуйте в злых делах их, в нечестии их. Про такое говорится о том, что, то есть имеется в виду, когда в общем путь направления, общий идет такой, он, как говорится, идет по пути нечестия. И это преподносится, что это норма жизни, но при этом говорят, ты не смотри просто, да и все. Вот. Это же получается, при этом тебя пытаются эти люди наставлять на путь спасения. Вот. То есть это говорит о том, что это неправильное понимание изречений святых отцов и их творений. То есть это приведение каких-то из слов, там, из изречений святителя на Златоуста и подобных. Вот, о том, что там священник типа недостойный, не смотри на это и так далее. Приведение не к тем обстоятельствам жизненным совсем. Потому что в этих современных обстоятельствах это совсем другое. Златоуст про это не писал. Поэтому нельзя приводить какие-то вот такие случаи из Златоуста к тем вот к современным жизненным обстоятельствам, особенно касательно как подобно московской патриархии, и когда священство творит беспредел. Когда оно, так сказать, погрязает в нечестие и делает это в открытую, наглядно, для всех и очевидно, вот, то это не про эти случаи сказано. Про эти случаи сказано, что это волки в овечьих шкурах. Вот про что про это сказано. Вот. Узнавайте, говорит, сих волков в овечьих шкурах и удаляйтесь от них. Вот что про эти случаи сказано. В Писании и сказано про эти случаи, слепой слепого ведут, оба в яму упадут. То есть, если они сами, так сказать, вот так вот живут, и они слепые духовно, и при этом они типа духовные наставники и пытаются наставлять, то эти слепые, если вас будут вести, вместе с ними упадете в яму. Вот и все, и погибнете. Вот что про эти случаи сказано. То есть, нельзя приводить изречения святых отцов не к тем жизненным обстоятельствам. Нужно всегда, читая изречения святых отцов, нужно постигать их суть, смысл, в каких жизненных обстоятельствах они говорились, каким относились. Поэтому тот же святитель Игнатий Бричинов пишет, что нельзя читать святых отцов, которые писали совсем не к тем обстоятельствам, в которых ты живешь. Если ты читаешь отшельников, вот, а при этом ты же не отшельник, живешь в миру, допустим, и пытаешься его к жизни прилагать, иначе, говорит, получается что? Ты будешь наполняться мыслями святыми, но самим делом неисполнимыми. То есть они к твоим жизненным обстоятельствам не подходят. И в итоге от этого будет одно смущение и вред для души. Вот и все. Поэтому, говорит, читай тех отцов, которые писали именно для твоих жизненных обстоятельств. Вот, для такого образа жизни, которым ты живешь. А тех отцов нужно читать, то есть осторожно. И это только там, где общее что-то там говорится, в общем, для всех. В нравственном отношении. Вот и все. И то надо это постигать. Вот, дух, который за этим стоит, и правильно применять. Ну вот так вот. А иначе получается, как в наше время, это просто читают все это подряд, применяют туда, где надо и не надо, не постигают ничего этого, и получается, вкладывают в уста, так сказать, приводят какие-то изречения святых отцов, совершенно не по теме, и ими оправдывают зло. Оправдывают страсти, оправдывают зло, и это зло начинают выдавать за добро, ссылаясь на святых отцов. Вот и получается, типа отцы святые говорили, учили злу. Вот. Значит, на самом деле это не так. Они учили, так сказать, правде, истине. Добродетели учили. Это вы, не понимая, не постигая духа изречения этих святых отцов, не постигая из-за того, что обстоятельства, которых они писались, берете и применяете их ни к месту, ни ко времени. И этим самым прикрываете зло. Это называется благовидные предлоги. Вот, то есть в данном случае эти изречения применяются как благовидные предлоги для сокрытия зла, нечести, погибельного пути. Вот так вот. Вот что это такое. Поэтому обязательно нужно смотреть и рассматривать, так сказать, обстоятельства, при которых было это сказано. Вот так же и здесь тоже, что типа сказали там, вот Господь сказал, кому простите, тому проститься там, или кто-то наставить, наставиться, и все. И это ко всем обстоятельствам. Ко всем случаям, там, без разницы, кто, грешник, нечестивец, поганец, идут по пути зла, все равно, уже все автоматом простит, все прощается. Вот так вот. То есть механическая, магическая, отсюда развилась вот такая механическая, магическая вера и отношение вот к этим, к таинствам, к исповедям, вот, и ко всему вот этому церковному. На самом деле это все не так совершенно. Понимать нужно. Вот, нужно обстоятельства, при которых, это же не так, что Христос собрал всех там апостолов, других каких-то фарисеев, и всем им говорит, дунул и говорит, примите Духа Святого. И фарисеи тоже получили его, и стали тоже прощать и разрешать. А ведь в наше время это так и есть. Они приходят, они фарисеи по духу, по жизни, так сказать, священство, которое Московской патриархии подобных, так сказать, они же фарисеи по духу и воспитывают фарисеев таких же, вот. Это все равно, что как Христос дунул бы на фарисеев и сказал, примите Духа Святого, кому простите, тому простится, оставите, на том останутся, и все. Было такое? Даровал Христос Духа Святого фарисеям? Нет. Вот так здесь нужно разуметь о нашем времени. Фарисеям Дух Святой не подается. И те, кто учат Духу Фарисейскому, идут сами по пути фарисейскому, в общем пути и направлении, и этому же учат других, то... Где вы видели в Евангелии, чтобы Христос даровал Духа Святого фарисея? Нет такого. Так и здесь нужно разуметь, что там, где идут путем фарисейским, и других учат этому же Духу фарисейскому, там нету Духа Святого. Вот. И никто там ничего не имеет, там никто никого не прощает и не разрешает. Вот оно что. Потому что Христос дунул не на фарисеев, а на кого? На апостолов. И он не собрал вместе апостолов и фарисеев. Дунул на всех них и сказал, примите Духа Святого. Вот. Не было такого. Он собрал только апостолов. Вот кого. И все. То есть это тоже говорит о чем? О том, что кому Бог подает? Вот. Кому Бог подает этот дар? Он не подает его всем, кому попало. А получают его только те, которые способны к его восприятию по настрою своего духа. И поэтому отсюда и нужно разуметь, что неправильное понимание того, что типа которые, пусть там священник типа недостойный, но он получил дар, все, он прощает и разрешает, и все нормально. Вот. Или кому дал вот это дано, все, он прощает и разрешает. Это от Бога, мол, вот так вот, вот от апостолов Христос дал, и все, от апостолов так идет, и все священники прощают и разрешают, и все нормально. Нет, это не действует так. Как я и сказал, что условие должно соблюдаться. Бог прощает только тогда, где есть правильная, проходимая духовная жизнь. Где этого нету, никаких прощений, грехов, никому ничего нет. Где есть правильная борьба со страстями, где есть отсюда делание покаяния в личной жизни человека каждый день, который направлен на вот эту правильную борьбу со страстями. Это в этом заключается делание покаяния. Вот там, где это есть, там Бог и подает этот дар прощения грехов. Вот оно что, там он и действует. Где этого нету, там этот дар не действует. И никаких, так сказать, таинств вот подобного рода в плане прощения грехов не получить, там ничего не совершается, нету этого ничего. И священник, который будет стоять там, исповеди принимать, говорит, прощайте, прощаю, разрешаю, допустим, хоть их сутками круглыми принимает, и все, это все бесполезно, это все пустое. Он просто внешнюю форму исполняет, но Бог ничего никому не прощает и не разрешает. Все как были в страстях и в грехах, так и остаются. Так ведь на самом деле, вот если посмотреть, оно так же и есть. Вот. Ну, выходят после такой исповеди. А дальше что? Борьба со страстями, как правильно ее проходить? Они этого не знают. А дальше пошел и по этим же самым своим страстям, которые у него были до того, он по ним же и полетел, по этим страстям. Вот. Те же искушения пошли, он тут же в эти же страсти стал падать. Потому что он не знает, что такое борьба со страстями. Сам не знает и... Наставники духовные этому не учат. И в итоге получается, что никакого прощения, соответственно, грехов не произошло и не происходит. создается иллюзия такая. Иллюзия прощения грехов. Вот, иллюзия духовной жизни отсюда. А человек выходит и типа тебе простили грехи, все, и ему еще нужно внушить, говорят о том, что ты себя должен как типа вот, усвоить себе, что все, тебе грехи прощены, больше все не вспоминай. Вот так вот. Вот представьте, он правильной борьбы со страстями нету. Пришел на такую исповедь. Тот сказал ему: прощаю, разрешаю. Соответственно, Бог никому ничего не простил, не разрешил. Как были все в страстях, так и остались, и неразрешенные, и непрощенные. Но при этом он выходит и должен себе внушить, вдолбить в голову, что ему простили все грехи, вспоминать теперь про это не надо. Что получается? Вот, получается то, что теперь эти грехи, страсти у него, они нераскаянными остаются. Он ожесточаться начинает в них. Вот оно чего. И еще таким образом, так сказать, как бы, типа, да и не надо про это вспоминать, и все, мне простились. То есть он начинает веровать в то, что вот таким внешним механическим путем ему простились все грехи, вот уже произнес священник, прощай, разрешай, все, простились, теперь этого нету, грехов. Вот если грехов нету, то откуда страсти-то теперь лезут? Ведь грехи-то происходят из страстей. Вот. А если ты их не искореняешь, не борешься с ними, то вот они, так сказать, и проявляются из тебя и вылазят в какие-то дела, поступки, грехи. Вот оно что. Греховные дела, поступки. Вот и выходит отсюда, что люди попадают в такую иллюзию духовной жизни. То есть в итоге помогает такое священство, вот так вот действует, оно помогает то, что людям заходить в состояние самообольщения, духовной прелести. И из них воспитывают фарисеев по духу. Сами фарисеи и из них воспитывают фарисеев. Христос дул на фарисеев и говорил, что примите Духа Святого. Нет. Он им говорил: горе вам. Горе вам, он говорил им. Какое горе? Вечное горе, вечная погибель. Вот что он им говорил, фарисеям по духу. Вот то же самое современным фарисеям по духу, такому священству и прочим всем, которые сами находятся в таком фарисейском духе, нету, не проходят правильной борьбы со страстями, попирают, топчут, сжигают свою совесть. Вот. И других учат тому же. То их ожидает за это то, о чем сказал Христос. Горе вам. Вот это вечное горе, вечной погибели. То есть адское состояние. В принципе, это адское состояние души, в котором они сами находятся. Вот это что такое. Поэтому условием для прощения, разрешения грехов является правильно проходимая борьба с нашими страстями в личной нашей жизни. И духовные наставники должны этому учить. Пусть священник не знает, но кто-то должен этому учить. Если этого никто не знает, это вообще, то спрашивается вообще, зачем вы собрались? Вот. То есть надеетесь на то, что вы будете петь, читать, чего-то там молиться, и все, и вас Бог за это простит? Это уже получается чисто фарисейский подход к этому. Будем делать вот это все внешне, и Бог нас простит. Вот, и этим самым угодим Богу, типа. И станем, так сказать, благодать получим от Него. Нет. Нужно измениться внутренне, в душе, в чувствах, поменяться. А это делает только правильная, проходимая борьба с нашими страстями. Это и есть делание покаяния в личной жизни человека. Оно в этом состоит. Соответственно, если этого делания нету, то никакого прощения грехов, никому ничего нету. Все как были в страстях, так и остаются. Воспитываются в таком случае фарисеи. Вот оно что происходит. Поэтому вот как надо понимать слова Христа, когда Он думал, сказал, кому простите, тому простится. Даже если человек, то смотрите, это в согласии с волей Бога. Даже если человеку никогда не говорили в жизни «прощаю, разрешаю», но если он правильно проходит свою борьбу со страстями, вот, правильно проходит борьбу со страстями, правильно искореняет свои страсти, вместо них воспитывает верные душевные чувства, истинные добродетели, то он по настрою духа, получается, каждый день занимается чем? Деланием покаяния, вот чем он занимается. Соответственно, через это делание он и получает прощение грехов от Бога. Вот оно что. Потому что священник же должен только вот это вот делание, когда есть, то тот, кто прощает и разрешает грехи, он должен это как бы видеть и засвидетельствовать, что Бог тебе типа прощает твои грехи, потому что ты проходишь правильную борьбу со страстями. Ты становишься на путь истинного покаяния. делание покаяния у тебя есть. Это поэтому ты сказать, что прощаю и разрешаю тебе. Потому что Бог прощает, а я это только показываю чисто внешне, свидетельствую об этом. То есть даже если он засвидетельствует, не засвидетельствует, вот, нету возможности внешней такой. Но человек проходит внутренне вот это вот правильно, борьбу с своими страстями, то Бог ему прощает его грехи и простит. Вот такое нужно иметь правильное понятие о прощении грехов Богом. Прощает их только Бог. Священное лицо при этом только свидетельствует. Причем свидетельствует оно только тогда правильно, когда он видит волю Божию и постигает ее. А он видит волю Божию и постигает только тогда, когда он сам правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь, борьбу со своими страстями. Если этого ничего нету, тогда, соответственно, видения воли Божией нету, никто ничего не постигает. Вот, соответственно, отсюда механическая, магическая вера и отношение ко всему к этому, фарисейский подход и воспитание всех остальных в духе фарисейском. Вот что тогда есть. Вот так, нужно правильно понимать слова евангельские Христа. Кому простите, тому Бог простит. Разрешите там или свяжите вот так вот. То есть речь идет о тех подобных, как были апостолы. Они же видели, духовное видение имели, и в дальнейшей жизни это засвидетельствовали. Это вот путь к тому, чтобы видеть, постигать волю Божию, и отсюда свидетельствовать об этом. Что да, Бог простит, или Бог не простит. Вот так вот. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.